Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Татьяна Ладяева и со мной на прямой видеосвязи обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева. Юлия, я вас приветствую.
Доброе утро.
Юля, у нас наблюдается такая тенденция, что все-таки выходные дни наши слушатели не такие активные, как в будни, мне кажется. Это, конечно, вполне ожидаемо и логично, но мы, я надеюсь и уверена, что не перестанем с вами их призывать всячески подключаться к нашей беседе, звонить, писать, оставлять свои комментарии. Поэтому пару, позвольте, организационных моментов я напомню. Значит, дозвониться к нам в студию можно по номеру 8-495-951-0566. Писать также можно в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311. И у нас идет видеотрансляция. Она идет сразу на нескольких площадках. В частности, это Telegram-канал «Радио Спутник». Легко можно найти, кстати говоря, подписаться, чтобы всегда быть в курсе новостей. Группа ВКонтакте «Радио Спутник» и Рутюб-канал тоже, пожалуйста, где кому удобнее. Кстати говоря, вот общаемся со слушателями и читаем, что чаще всего либо Telegram, либо Контакт, он как-то удобнее, потому что там есть и видео, и, соответственно, ну, только аудио можно тоже послушать. Ну и таким образом они там часто оставляют комментарии под видео и общаются между собой. Юля, а вам какой способ слушания «Радио Спутник» самый удобный?
Да вы знаете, вот что включу, то и работает, до чего рука дотянется.
Главное включить радиоспутник, да?
Главное включить, да. Уже, как говорится, вот где нахожусь, там включаю. Вы знаете, я хотела бы начать наш сегодняшний эфир с поздравлений. Сегодня день медицинского работника.
Конечно, поздравим,
вот,
да.
И вот слова бесконечной благодарности нашим врачам, нашим людям в белых халатах, без которых, да, благодаря которым начинается наша жизнь, да, и которые сопровождают нас на протяжении нашей жизни. Отдельные, конечно же, слова благодарности, я бы сказала, и в адрес медиков Донбасса, вот, которые все вот уже 9-й год, несмотря ни на что, под пулями, под обстрелами, там, взрывы, пожары, все они
продолжают работать, да, выполняя свой долг.
Да, конечно. И плюс российским врачам, которые сейчас, конечно, вот просто нескончаемым потоком туда отправляются и помогают, и делятся опытом, и берут на себя нагрузку, да, немножечко оттягивают, чтобы врачам на Донбассе было намного легче и проще, потому что, конечно, за последние, особенно вот несколько недель, количество и раненых, и людей, требующих вот медицинской помощи, очень-очень сильно увеличилось, и помощь российских врачей, она просто на самом деле неоценима, потому что, ну, правда, рук не хватает, не справляются, а ребята же приезжают еще и с подарками, как говорится, да, то есть привозят с собой, вот, не только свой опыт, да, не только свою помощь, я имею в виду, вот, да, такую физическую, но и привозят все необходимое для лечения, для реабилитации, для помощи. Поэтому, ребят, всех с праздником, всем низкий поклон.
Здоровье врачам тоже,
да,
самое главное.
Огромная человеческая благодарность, да, не болейте, мы вас очень ценим, все, что вы делаете, мы вас очень любим, несмотря на то, что, да, как бы всегда обычно, да, там, поход к врачу, ой, боюсь, да, но... Спасибо, доктор.
Ой, знаете, это такая шутка, буквально, ну, какой-то мемчик недавно попался, что чем отличается жизнь, ну, условно, допустим, до 30 и после 30, когда до 30 ты боишься идти сдавать там анализ крови, а после 30 ты боишься результатов этого анализа. Да, идешь, сдаешь. Действительно, хочется, я присоединяюсь к вашим поздравлениям, поздравляю всех наших слушателей, которые так или иначе причастны к медицинской сфере. Мне кажется, конечно же, пандемия коронавируса очень сильно нам напомнила, а значит, этой профессии. Знаете, Юля, вот если так просуждать уж, раз мы начали на эту тему, хотела спросить, были разные опросы, статистика приводилась, что после пандемии большее количество среди молодежи, абитуриентов, школьников захотели стать в будущем медиками. Вот, может быть, среди своего окружения вы действительно тоже наблюдаете такое стремление?
Ну, во-первых, да, это действительно так и есть, потому что все-таки профессия врача, и так же, как и профессия учителя, они последние несколько десятилетий, скажем так, ушли несколько на задний план, потому что, куда, извините, не плюнь, у нас везде были юристы, финансисты, артисты.
Экономисты, да-да-да.
Экономисты, Да. А вот такие вот вроде бы как, да, простые профессии, но действительно самые востребованные и самые необходимые. Ведь посмотрите, мы когда сейчас заходим на освобожденные территории, ну, конечно, в первую очередь, да, главная задача – это накормить людей. Второе – это восстановить коммуникации, а дальше уже идет что? Обязательно медицинское учреждение тут же восстанавливается, да, и, естественно, образовательные учреждения. То есть это первостепенное, это действительно необходимо. И с учетом того, что у нас сейчас такая происходит, да, вот переоценка наших ценностей, благодаря вот в том числе и специальной военной операции, я очень надеюсь, что профессия врача и профессия учителя, она вернется как бы на свое достойное место, потому что без учителя и без врача, ну, мы, собственно говоря, никто.
Да, и никуда, не двигаемся тогда, да.
Конечно.
Да.
Конечно, поэтому я очень рассчитываю, что в ближайшее время, не сразу, конечно, то есть там, как по щучьему велению, как в сказке, не будет.
Ну, отучиться нужно ребятам, кто нас сейчас слушает и, допустим, только планирует свое будущее. Конечно же, нужно такое время им дать, а еще у нас сейчас ведь будет изменение в образовательной системе. Мы надеемся, что только к лучшему, очень. И таким образом у нас будет больше профессиональных, действительно,
квалифицированных специалистов. Да, которые действительно, вот врач научит, да, и вот, доктор вылечит, как говорится, да, и сразу вспоминаете, помните, «Ирония судьбы» или «С легким паром», да, говорит, ошибки, говорит, врачи, она говорит, но ошибки учителей не так заметны, да, но они тоже дорого стоят. Точно. Поэтому, ребят, на самом деле действительно очень-очень-очень-очень хочется, чтобы, во-первых, молодые, да, во-первых, наши уже, скажем так, умудренные опытом, да, педагоги и врачи, они всегда с радостью готовы поделиться опытом, да, и, скажем так, взять где-то под свое крыло, а потом вам путевка в жизнь, молодым, везде у нас дорога.
Я считаю, призываем. Призываем, да, всячески.
Прям агитируем, можно идти, да.
Ну и также мы еще продолжаем агитировать, нам позвонить и тоже с нами пообщаться. 8-495-951-05-66. Очень легко набираете, сразу попадаете к нам в прямой эфир и, собственно говоря, общаетесь, задаете свои вопросы. Что чуть позже мы с вами, Юля, обязательно тоже обсудим, что происходит прямо сейчас на территории ДНР и ЛНР. Но позвольте начать с международной повестки, потому что тут есть важное заявление генсека НАТО Столтенберга. Говорит о том, что, ну, в принципе, это ожидаемо, что НАТО признает Россию угрозой своей безопасности. Вот на ближайшем саммите, что стратегия изменится. Я напомню, что с 2010 года в действующей стратегии Альянса Россия обозначена как стратегический партнер. Теперь это будет угроза. Но там и про Китай тоже говорят, что, вот, конечно, не отвечает тем интересам, которым хотелось бы, поэтому, возможно, Китай такой статус получит. А вот на деле смена такого статуса, Юль, хотелось уточнить, она что изменит?
Ну, во-первых, я поздравляю вообще страны-члены НАТО, потому что если провести такую простую аналогию, да, вот смотрите, у вас такой звонок в дверь, да, вы открываете, он говорит, здравствуйте, я представляю фирму, которая занимается охранными системами. Вот мы тут посмотрели, да, у вас тут через 3 квартала живет там человек, который, как нам кажется, представляет для вас угрозу, поэтому, мы предлагаем вам бронированные двери, сигнализацию, всем жильцам вашего дома мы предлагаем охранников, желательно 3, которые будут сидеть у вас под подъездом, да, а еще вам нужно бронированную дверь сделать в подъезде, а еще обнести решеткой ваш дом, а еще поставить шлагбаум, да, мы все это вам готовы предоставить. А какова цена? Ой, дороговато, да вы что? А вы представляете? А вот придут и заберут бабушкину вазочку, да, или дедушкины книги. Что для вас дороже? Ну вот, в принципе, поэтому по этой системе работает НАТО. То есть, в первую очередь, их наверняка опять обязуют увеличить членские взносы, расходы на оборону, расширение американских военных баз, закупку оружия. Тем более, смотрите, сейчас же они Украине отправили практически все свои запасы, да, которые, ну, такой, ну, в принципе, они как бы и планировали, да, то есть вопрос утилизации старого, да, там и вооружения, да, и техники, он стоит денег. А тут они за бесплатно отправили это все на Украину на утилизацию. Но это все теперь нужно потери восполнять, да, и, естественно, кто первый предложит это. Ну, то есть, в общем-то, выиграет от этого в первую очередь военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. Вот. Плюс они будут получать свою денежку в бюджет. Понятное дело, что Россия никуда ни на кого нападать не собирается, по крайней мере, первая, да. Вот. И, ну вот, кубышечка будет пополняться. Вот. Все вот этот вот... оружейный бизнес получит еще больше сверхприбыли. То есть в любом случае здесь, во-первых, все упирается в деньги, а во-вторых, нужно искать, кому выгодно. Выгодно это в первую очередь тем, кто производит оружие. Кто у нас производит оружие больше всех из членов стран НАТО? Соединенные Штаты Америки. Вот в принципе все. Тут не нужно иметь
стоять в сторонке и получают прибыль.
И там пядей во лбу, да, или какого-то там специального там, или экономического образования, чтобы просто это все понять. А они будут платить. Они будут платить, потому что что? Иначе Путин нападет. Посмотрите, Байден даже недавно выступил и говорит, да, бензин дорогой, да, у нас есть определенные проблемы, но надо терпеть, иначе Путин нападет, потому что после Украины он пойдет сразу вот, вот прям пешком, понимаете, через всю Европу, потом переплывет Атлантику, придет в Вашингтон, да, и чтобы на груди его светилась медаль за город Вашингтон. Вот так и здесь. И надо... Люди, конечно, не все на это ведутся, как говорится. Да?
Но, но некоторые есть. Юль, а как вам такой прогноз, в том числе от того же Столтенберга, ну и не только от него, есть уже различные заявления касательно того, как долго будет длиться кризис на Украине? Ну вот может длиться... годы, да, вот такое есть определение, точно срок не называется, но, тем не менее, годы, не один год, видимо, несколько. А почему такие прогнозы мы сейчас слышим?
Ну, во-первых, потому что им это выгодно. Да, опять-таки,
чем как дольше можно длится... дольше, соответственно,
конечно, кризис был. Чем дольше будет длиться это, действительно, этот кризис, тем больше можно пугать, опять-таки, да, Европу, вот, и в этом случае, опять-таки, решать свои финансовые интересы, как бы, то есть маленькая такая вот эта вот войнушка, она всегда, на самом деле, во-первых, она ничто так не объединяет, да, как маленькая, в кавычках, победоносная война, вот, во-вторых, это способ заработать, в-третьих, это всегда способ отвлечь от внутренних проблем, вот, со словами там, ой, ну что вы, ну что вы, у Байдена в 2024 году выбор. Он говорит, что он собирается баллотироваться. Я, правда, себе с трудом представляю, как бы, да, с учетом уже всего того, что происходит. Сейчас, но мы же прекрасно понимаем, что он тоже уже ну, не является такой прям самостоятельной фигурой. Угу. То есть им нужно выиграть под эту сурдинку выбор. Они очень боятся, что опять вернется Трамп, ну, вот, поэтому они все время его демонизируют, они все время опять возвращаются к своей, так, этой истории.
Ой, знаете, но у них там столько внутренних проблем даже и без Трампа, знаете, тут Трамп, мне кажется,
ну,
тоже
вот,
не всегда
да,
на первом месте.
Ну вот, да, а вот когда сказать, ой, а посмотрите, видите, что там на Украине происходит? Видите? А вам что же, не жалко этих украинских детей, да? Ну вот по такой вот схеме они будут работать, конечно, им выгодно. Им очень выгодно, чтобы это все затянулось, поэтому они, да, они будут поставлять Украине оружие, вот, и деньги.
При этом не являются они участниками конфликта, то есть альянс, да, я сейчас имею в виду, вот они в этом убеждены.
Не являются, но тут есть интересный момент, вот смотрите, прецедент на самом деле, очень внимательно за этим наблюдаю, потому что в случае успеха нам это тоже, кстати, потом очень пригодится, потому что есть такой у нас конфликт в Йемене, его официальным главным таким, да, там, главарем является Саудовская Аравия, но сейчас правозащитные организации независимые, оказывается, такие тоже существуют в Соединенных Штатах Америки. Они собирают документы и очень надеются привлечь Соединенные Штаты Америки в качестве соучастника. Почему? Потому что бомбардировки происходят на американских самолетах, плюс Соединенные Штаты Америки учат саудовских летчиков, то есть, как бы, да, заниматься этим геноцидом. А там на самом деле происходит геноцид. У нас происходит то же самое. Нам в Украине передают смертоносное вот это вот оружие, все вот эти вот гаубицы. Вот почему в последнее время такие страшные прилеты там по Донецку, по Донбассу?
Ну, конечно, это результат передачи вот всего того вооружения.
Мало того, что это дальнобойка, мало того, что снаряды мощные, более того, они же там еще и разрывные, то есть они приносят гораздо больший ущерб, потому что там запрещено, там Женевской конвенции, понятное дело, никого уже это не волнует. Ну так вот, то есть они еще и не скрывают о том, что украинские военные едут во Францию, в Германию, в Великобританию, в Соединенные Штаты Америки. Вернее, ну, американцы их на территории Польши обучают. Вот. И их учат этим оружием пользоваться, потому что они, да, они же привыкли все к старому, к советскому.
Но мы с вами поговорим еще по поводу того, вот и чему обучают, и какие наемники с каких стран приезжают на территорию Украины, да, то есть что все-таки тут не только Россия и Украина участвуют в этом во всем.
Конечно, то есть это конфликт давно уже перестал быть.
Да. Юля, не могу пропустить сообщение. Андрей нам пишет в Телеграме, адресовано это сообщение в том числе и вам. Говорит, живу в Германии, подписан также на Телеграм-канал Юлии Витязевой, желаю ей успеха. Хотел бы просто написать о проблеме, которая имеет место, ну, не первый месяц. Невозможно смотреть ни одну видеотрансляцию через Телеграм, постоянно заикается звук, все равно где подключить. Но имеется в виду Радио Спутник. Ваш канал от Радио Спутник, видимо, заблокирован в Европе. Это действительно, Андрей, так. Были такие проблемы, наблюдаются по сей день. Действительно, блокировка существует, но вы каким-то образом нас слушаете, и мы, конечно же, вам очень сильно благодарны за это, что вы находите способ обойти эти блокировки. Ресурсов у Радио Спутник очень много. Это и сайт, это и Телеграм. Пожалуйста, подключайтесь. И мобильное приложение, кстати говоря, Радио Спутник появилось. Попробуйте скачать. Возможно, там будет лучше. Небольшая пауза и продолжаем беседу.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева по-прежнему на прямой видеосвязи со студией «Радио Спутник». Несколько важных сообщений, которые приходят с Донбасса. Значит, во-первых, один из командиров батальона «Айдар» попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка. Об этом пишут коллеги из РИА Новостей со ссылкой на источник в силовых структурах. Пока выясняется, насколько это высокопоставленный командир. Дальше. В ДНР подтвердили, что украинку парамедика Юлию Паевскую обменяли на очень серьезных наших ребят, это цитата. Ну и иностранные наемники, как и обещал, да, про них мы тоже вот чуть подробнее поговорим, иностранные наемники на Украине несут большие потери, об этом заявляет глава Чечни Рамзан Кадыров. Вот среди этих сообщений, Юль, мы вот какую значимость, да, вот может быть, какой важность из этих сообщений показательная будет иметь некое продолжение?
Вы знаете, ну, в принципе, все. Сейчас
конечно,
нет
все.
Случайных новостей, нет абсолютно, поэтому любая новость, она у нас имеет продолжение, тем более у нас сейчас очень-очень активное медиапространство, и любая новость у нас, скажем так, да, во-первых, нам уже всем наконец-то стало дано предугадать, как наше слово отзовется, но, к сожалению, пока еще не все научились сдерживаться. Я вообще в очередной раз просто призываю всех, знаете, вот в любой непонятной ситуации нужно ждать официальной информации. Вот. У нас есть Министерство обороны, у нас
брифинги каждый день
происходят, да, если нам о чем-то не говорят, ну, наверное, значит так и, ну, не наверное, а точно, потому что, ну, вы же прекрасно понимаете.
Но информация – это тоже оружие, можно использовать по-разному, да,
конечно.
Мы с вами это понимаем.
Даже если есть какие-то сомнения или что, да, ими можно поделиться, но, во-первых, как бы подбирая очень аккуратно и тщательно слова, потому что зато та сторона следит за нами, вы себе не представляете даже как. Доходит до того, что они приходят в комментарии, сами там устраивают истерику показательную, да, потом это все скринят, выкладывают, а вот посмотрите, они уже там, у них уже вот так вот, а у них все плохо и так далее. Поэтому, ну, я понимаю, что, конечно, детский сад, вторая четверть, да, как говорится. Но все равно, зачем лишний раз давать врагу повод порадоваться? Тем более у нас все хорошо. Ну, в общем и целом. И, разумеется, конечно, есть моменты, есть нюансы. Ну, это жизнь, так бывает. Страна большая, люди разные. Но с первых нот, да, какой-то непонятной вам новости, сразу начинать кричать, да, все пропало кругом, трусость, предательство и обман.
Нет, считаю, нужно что... перепроверять. Это, конечно, знаете, я считаю, не всегда честно по отношению к читателям, к слушателям, ну, по-разному, да, но, к сожалению, сейчас, наверное, люди не могут вот просто, если мы не ссылаемся при этом на какой-то, да, официальный источник, наверное, они не могут услышать информацию, на 100% поверить, потому что тогда надо потратить свои силы и время на то, чтобы перепроверить эту информацию. Но хотя, с другой стороны, просто надо слушать и читать проверенные источники, ведь правильно?
Вот я еще раз говорю, потому что вся информация по поводу хода специальной военной операции, которая поступает, да, не от Министерства обороны Российской Федерации, она все-таки не является на 100% как бы, да, вот, правдивым. Не то, что правдивым, как бы, да, а достоверным. То есть, да, у нас есть ребята военкора. Вот они приехали и говорят, все, вот здесь был обстрел, вот здесь то-то и то-то. Окей, все, да, мы увидели своими глазами, мы услышали, мы послушали, что сказали там очевидцы, и все. Вот, пожалуйста, сдача в плен. Вот фото, вот видео, да, и вот доказать подтверждение, которое мы получаем либо на утреннем, на вечернем брифинге. Это все здорово. Но когда говорят, я тут слышал, или мне тут сказали, а вот я узнал от кого-то, от кого я вам не скажу, я ни в коем случае не хочу никого обидеть или как бы, да, умолять.
Но это неправильно, конечно.
Да. То есть эта информация не, тем более еще когда ссылка на анонимный источник, ребят, анонимный источник, он в разы снижает достоверность информации, потому что я тоже могу, знаете, сказать, ой, вы знаете, мне тут анонимный источник рассказал, что Папа Римский по утрам пьет кровь младенцев. Инфа сотка. Но кто мне об этом сказал, я вам не скажу. Поэтому мы всегда смеялись, допустим, да, с украинских СМИ, которые там рассказывают про 10-го ребенка Владимира Путина от Алины Кабаевой, да, или что-то вот такое. Но иногда мы сами уподобляемся, в принципе, а, украинским СМИ, б, украинским потребителям этой информации, у которых между зрадой и перемогой практически нет никакого интервала, да, и что бы ни произошло, что вот... Ну вот правда, да.
Давайте дождемся тогда ближайший, да, брифинг Минобороны, собственно говоря, тоже проследим.
По этой вот, вот барышне, которая сотрясло наше там с позавчерашнего вечера, да, наше информационное пространство. Ребят, нам скажут тогда, когда это действительно посчитают нужным. И от того, что мы сейчас будем там ругаться, там, кричать, там, уже все, уже проклинать всех, понимаете? То есть ведь, ну, посмотрите, как мы... А они же за этим наблюдают и радуются. Слив-то произошел с той стороны, понимаете, да? Вот, поэтому давайте просто, наверное, даже просто из вредности не будем.
Давайте из вредности, хорошо, договорились. Перейдем тогда к следующей новости. Здесь мы можем ссылаться на конкретный источник, а именно председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина говорит о том, что Нюрбинский процесс взят за основу при подготовке к трибуналу, который пройдет в Донецкой Народной Республике. Говорится о том, что ну, это пример, несмотря на то, что прошло более чем 75 лет, да, опыт показывает, что никто не ушел тогда от наказания, до последнего находили преступников, исполняли приговоры, поэтому сейчас этот опыт будет повторяться. Но вот у меня все-таки вопрос, ведь за 75 лет да, международное право, ну, изменилось, это факт. И вот если мы будем опираться на Нюрнбергский процесс, и современное международное право, есть ли там, может быть, какие-то несостыковки, или все-таки это будет не полностью повтор того, что было в, да, там, 45-м году? То есть как, по вашему мнению, какие здесь могут быть изменения?
Ну, смотрите, во-первых, как бы, как говорится, да, рыба или скелет, ну, как говорится, да, взят за основу, потому что зачем изобретать велосипед, если
не значит,
действительно...
что будет 100% повторение, да?
Ну, во-первых, под копирку никто не будет. То есть берутся, да, там смотрится, как это проходило, как это составлялось, как шла подготовка, то есть это очень правильно, вот, потому что и будет происходить оно по той же схеме, это первое. Второе, я вам скажу так, международное право на сегодняшний день, несмотря на то, что вроде бы как, да, ведь прогресс и все, на самом деле оно сильно деградировало. Вот, и оно сейчас практически не работает. Обратите внимание, там ситуация там, с Джулианом Ассанжем, например, да, вот, которая сейчас она несколько потерялась вот, на фоне всего остального. Ну вот уже все, его готовы
экстрадировать. Да много примеров, это, да, есть на самом деле.
Много примеров, и оно не работает. В отношении того же Донбасса оно не работает. Понимаете, в отношении Крыма, в отношении вообще России. Да, то же самое, запрет, блокировка, вещание, да, вот всех российских вообще уже практически, да, вот, вот ну, не знаю, 99,9%, да, российских СМИ, радиостанций, печатной прессы и всего остального. Поэтому, мне кажется, как раз очень хорошо, что будет международная справа все-таки того образца. Плюс, я вам скажу, военные преступления, которые совершают украинская армия в отношении жителей Донбасса, вот, и уже теперь граждан Российской Федерации, они ведь не изменились, ничего не поменялось. То есть все нарушены все правила ведения войны. То есть, опять-таки, они используют все те же методы, которые использовали там тогда и нацистско-фашистская Германия, да, и вот эти вот бандеровцы, как бы коллаборанты и все остальное. Поэтому здесь, как бы, я не вижу принципиальной какой-то разницы. Разумеется, будут нюансы, их будет много. Но, во-первых, все-таки это то, что мы берем за основу, это и облегчает нам, да, и задачу раз, сокращает.
Понятнее, да, тоже так, таким
конечно,
образом.
Конечно, конечно, конечно. Поэтому тем более, как бы, уже есть огромный массив такой за эти 8 уже с гаком, как говорится, лет собран. Всех преступлений совершенно. Просто жалко, конечно, что не все главные виновники окажутся на скамье подсудимых, потому что я больше чем уверена, что многие из тех, кто действительно напрямую несет ответственность, к сожалению, опять-таки, именно потому, что международное право сейчас превратилось в балаган, вот, они все смогут, ну не все, но большинство из них, у них будет возможность как бы, да, покинуть Украину и спрятаться, тем более как бы, да, их никто нам не выдаст, даже просто из вредности, потому что русских, у них у всех есть вторые паспорта, у них есть где осесть, у них есть на что жить, причем не только им, но и детям и внукам, потому что такое количество денег, которое за эти годы направлялось на Украину и было оттуда моментально выведено в офшоры, слушайте,
надо, ну, конечно, просто, если сесть, посчитать, сумма. Юля, вынуждена перебить сейчас. Давайте новости послушаем и вернемся в студию, продолжим обсуждение.